После того, как Бог сотворил весь мир, сотворил человека, мужчину, женщину, благословил их, в Библии сказано: «Увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Для христианской веры это одно из очень важных положений. Мир сотворен Богом, и мир хорош. То есть в мире изначально не было смерти, не было страданий, не было зла. Зло, страдание, смерть для мира и человека не нужны. Это положение христианской веры нужно основательно пережить. Смотреться в этот мир, и там, где нашего знания недостаточно, нужно дополнить его верой. И здесь приходится прилагать усилия, потому что после сотворения мира, после сотворения любящих людей, было грехопадение. Весь мир и весь человек были изуродованы грехом. После грехопадения в мир вошли зло, страдания и смерть. И это тоже нужно видеть, не отворачиваться от этого, как человек бывает ужасно зол. Христианин тот, кто видит, усиливается видеть, или дополняет свое видение верой, что мир и человек хорош. И одновременно он видит падшее, злобное, страстное состояние человечности, начиная от самого себя. Вот это и есть религиозный опыт, религиозные переживания. Это не задача для ума. Это обретение взгляда на мир, как бы двойного зрения, когда мы одновременно душой видим одно и видим другое. Грехопадение совершилось уже у первых людей. Пали оба. Но первой была жена. Господь наказал жену и Адама. И Адаму нужно было простить свою жену, от которой и он искусился. Ему нужно было примириться с ней. Где в Библии мы читаем, что Адам простил свою жену? Адам второй раз дал ей имя. В Библии написано так. «И нарек Адам имя жене своей Ева», что значит «жизнь», ибо она стала матерью всех живущих. Так Адам во второй раз познал свою жену. Потому что, помните, мы говорили, что дать имя может только тот, кто знает, что он называет. Это любовь, когда Адам второй раз познал свою жену, второй род любви, это любовь примирения и прощения. И после этого, уже после изгнания из рая, третий раз, Адам познал Еву, жену свою, и она зачала. И родила, продолжала зачинать и рождать детей. Это любовь третья по роду, любовь плотная, детородная. Итак, первая любовь совершенная, вторая любовь примирение, прощение, и третья любовь плотная, детородная. Что было дальше в жизни Адама и Евы, первой четы на земле, мы по Библии можем знать лишь отчасти. По нашей жизни, если мы наблюдали жизнь пожилых супругов, мы знаем лучше. Один род любви появляется за другим. Так один род любви и угасает за другим, но в обратной последовательности. В Библии что мы читаем? Ева рождала детей, и однажды, родив, она сказала, или Адам сказал, «Авель». Авель – имя одного из детей, Адама и Евы. Авель – значит суета. Первой в жизни супругов утихает любовь, плотная, детородная. Она утихает не потому, что нехороша, а потому, что она исполнилась. Она утихает, но не исчезает. От нее остается нежность, как память души и тела. Если люди хорошо, долго прожили вместе, то утихает и вторая любовь, любовь прощения и примирения. Почему? Потому что муж и жена уже все друг другу простили, даже на будущее, и готовы принимать другого со всеми болезнями и странностями старости, старческого возраста. Итак, и вторая любовь утихает, но не исчезает. От нее остается бесконечное терпение. А любовь первая, совершенная, не утихает никогда. Пока люди живут на земле, муж глядит на свою жену и видит: «Ты кость от костей моих, ты плоть от плоти моей». Вот это я сейчас говорю для людей уже взрослых или взрослеющих в христианстве. Детям я это объясняю иначе, но подвожу их к тому же выводу, что любовь не исчезает, У старых людей она значительнее и сильнее, чем у людей молодых. Имеет смысл жениться не по страсти, а для этого нужно иметь терпение, ждать, дать время возникнуть любви и окрепнуть. Спрашиваю детей, видели, как венчают в церкви? Ну, не в церкви, по телевизору, видели? Над головами жениха невесты держат венцы. Что означают эти венцы? Это царские венцы? Нет. Это венцы мученические. Нас церковь таким образом вразумляет и предупреждает. Люди вступают в брак не только и не столько для наслаждения и радости, которые в семейной жизни есть. Супруги должны знать, на что идут, и набраться к друг другу великого терпения. Вот если этого нет, то будет то, что мы сейчас имеем в изобилии. Неполные семьи, дети, у которых нет родителей. Вопрос. Дети задают. Сколько ждать? Вот буквально записка такая. Сколько ждать? До какого срока надо ждать в добрачном знакомстве? Конкретно. Восклицательный знак. То есть этот знак восклицательный в вашей записке означает, вероятно, что вы спрашиваете не об оптимальном, а о минимальном сроке знакомства. Отвечаю. 1 год дружеских отношений. Хотя бы 1 год дружеских отношений. Не отношений любовных, потому что тогда уже все спутано-перепутано. Отношений дружеских. 1 год – это природный цикл, когда сменяются сезоны и изменяется самочувствие человека. Предположим, вы познакомились с человеком осенью. Осенью у него, например, как у Пушкина, повышенное настроение, повышенное жизнечувствие. Он бодр и весел. А весной он начинает унывать, летом томиться или наоборот. Понаблюдайте хоть сколько-нибудь вашего избранника. Хоть сколько-нибудь полно. Но я вас предупреждаю, что для времени жизни, жизнь долгая, 1 года добрачных отношений недостаточно. Можно ли компенсировать эту недостаточность чем-нибудь? Можно. Об этом говорит правило следующее. Пишем правило 6. Но звучит так. Найди доверенное лицо 3-го, которому доверяешь, и спроси его мнение. Я вам открою 1 секрет. Люди женились, выходили замуж до вас. Очевидная истина, да? Нет, не совсем, потому что часто женятся, выходят замуж так, как будто это делают впервые в мировой истории. И иногда с наивным убеждением, что у нас будет не так, как у родителей, у нас будет не так, как у других, это большая глупость. И дело не в том, что у каждого народа, в каждой культуре есть огромный опыт, как жить с семьей. Просто иногда со стороны видней. Расскажу вам 1 историю. У меня есть 2 близких друга детства. 1 талантливый математик, другой талантливый актер. Нам было примерно за 20 лет, немного за 20, мы сидим как-то втроем, и мой друг-математик говорит, что он решил жениться. На ком? На Нине. Я только охнул. Что ты, говорю, делаешь? И больше я не знал, что сказать. Я только чувствовал, что это колоссальная ошибка, то, что он делает. Наш друг-актер вел себя иначе. Он задумался, подумал и так убедительно, задушевно говорит: «Егорушка, а ведь дети будут. Это не те проблемы, которые должны нас с тобой занимать», — отвечает наш друг. Ясно, математик, человек большого ума, познал жизнь. Мой друг-актер говорит: «Егорушка, когда твоя жена будет на 9-м месяце, ты не сможешь от нее отойти». Вот это он в точку попал. Когда у женщины вырастает большой-большой живот, мужчина начинает кое-что понимать из того, что такое сексуальные отношения. Наш друг-математик отвечает: «Переживем. Нину не переживешь. Она из тех...» Так он очень хорошо и точно сказал, наш друг. Совершенно точно. «Она из тех, кто никому ничего не должен». Вот есть такая порода женщин, которую надо остерегаться. Никому ничего не должен. Пеленки, говорит, тебе стирать и кашку тебе варить. И было по сказанному. Друг наш женился на девочке, которая никому ничего не должна. Когда родился ребенок, она ни разу к нему ночью не встала. Мой друг-математик сцепил зубы, растил ребенка до 5 лет и развелся. То есть то, что мы пытались ему втолковать, исполнилось до точки. И даже хуже, потому что из-за такой уродской семьи он из большой математики ушел. Почему он нас не послушал? Почему мы не стали для него третьей инстанцией, которой имело смысл прислушаться? Потому что мы были ровесники, хоть и все угадали, а не авторитет. Вот третий, я думаю, должен быть тем, кому вы, безусловно, доверяете. Хорошо, если бы такой человек был кто-то из ваших родителей. Почему? Потому что родители любят детей больше, чем дети любят родителей. Это нормально. Если вы чувствуете, что родители вас любят, обязательно прислушайтесь к их мнению. Но есть более верный способ найти третьего и не ошибиться. Вот правило седьмое. Правило седьмое. Не надо ничего выдумывать. Делай, как в церкви. Представьте себе, что юноша и девушка исповедуются одного священника. Он не просто смотрит на них со стороны, хотя взгляд со стороны часто помогает понять ситуацию, верно. Он знает их душевную жизнь. Они ему исповедуются. Он имеет опыт, ибо перед ним проходят тысячи жизней. И, наконец, в отличие от вас, он умеет молиться. Потому что я хочу повторить еще раз, это очень важный момент, мы не просто выбираем себе мужа или жену. То есть мы, конечно, выбираем, а свою волю мы к этому прикладываем. Но очень важно, что муж нам как-то дается. И вот нужно узнать, мой он или не мой, он мне дан или не дан. Вот этого уже никакими правилами объяснить нельзя. Это таинственно происходит. Об этом надо у Бога спросить. Теперь посмотрим на доску, говорю я детям. Что мы написали? Первое. Читаем. Успех женщины не много мужчин, а один. Второе. Ищешь мужа, ищи главу семьи. Третье. Отличай страсть от любви. Четвертое. Будь красивой. Пятое. Дай время, имей терпение. Шестое. Найди третьего. Седьмое. Послушай церкви. И после того, как я эти правила рассказал и ответил на записку, которую мне написала девушка, как правильно выйти замуж, я попросил всех девушек из зала уйти, потому что мне уже хотелось закончить эту тему и поговорить с оставшимися молодыми людьми по-мужски, ибо мужчина должен знать о брачных отношениях нечто большее, чем знает девушка. И когда остались молодые люди, девушки ушли, мы начали с ними говорить по тем же пунктам, которые были написаны на доске. То, что нужно знать мужчине, когда он собирается вступить в брачные отношения. Вот первый пункт как раз касается добрачных отношений. И я мальчикам сказал, что добрачные отношения супружеские, сексуальные, недопустимо. То есть то, что относится к девочкам, то относится к молодым людям. Не надо себя тратить. Заповедь Божья говорит категорически: не прелюбодействуй, не блуди. Однако мужчина должен нечто большее, чем девушка, по каждому из этих пунктов, которые были написаны. То есть девочка себя соблюдает, готовит в жены, а юноша смотрит и на себя, и на нее. Вопрос раздался из зала: а если у нее кто-то был? Я говорю, ответ тут только может быть один. Нужно пройти через исповедь. Она должна очиститься от своих прежних связей. Так же и вы, если с вами нечто случилось. Пункт второй. Смотрим. Глава семьи. Спрашиваю у юношей, кто инициатор брачных отношений? Они говорят, мужчина, потому что мужчина делает предложение. Я говорю, нет, неправильно. Инициатор брачных отношений чаще всего должна быть женщина. Она делает все, чтобы выйти замуж. А вы смотрите за тем, как она хочет выйти за вас замуж. Они спрашивают, неужели это в Библии написано? Я говорю, конечно, иначе бы я вам этого не говорил. После грехопадения Господь наказал и жену, и мужа. И жене он сказал следующее. Вот вдумайтесь в эти слова. «К мужу твоему Он говорит жене еще раз, к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. К мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой. А внешне все выглядит наоборот. Мужчины ухаживают за женщинами, а им это как будто не нужно. Если женщины так себя ведут, правильно они делают? Совершенно правильно. Потому что, будь иначе, все бы развратилось, и не на ком было бы жениться. Но мужчин, нас, мужчин, это не должно обманывать. Если девушка очень хочет выйти за вас замуж, и вы убедились, что она хочет выйти за вас именно, тогда мужчина должен крепко подумать, делать ему предложение или нет. То есть всю предварительную, если угодно, работу делает женщина, а за мужчиной последнее слово. Мальчики спрашивают, а если она не примет предложение? Я отвечаю, такого не может быть. Если вы ответственно подошли к моменту, когда делаете предложение, она не может его не принять. Смотрим пункт третий, страсть и любовь. Смотрим. Что должен знать мужчина? В семье живут муж, жена и дети. То есть в семье как бы три уровня. И чем выше уровень, тем труднее обязанность. Что должны дети? Дети должны почитать отца и мать. Мы их готовим к большему, да? Мы их шире воспитываем. Но почитать отца и мать – это обязательно для каждой семьи. Если этого нет, если ребенок непочтителен к родителям, то, как говорится в Библии, этот ребенок может не быть долголетен на земле. Почитай отца и мать, и будешь долголетен на земле. Вот обязанность ребенка. Жена, она тоже многое должна, но одно обязательно. Вот из многого одно обязательно. Жена да убоится мужа своего. Вот это последняя обязанность жены – слушать мужа, так же, как муж слушает церковь. Как муж боится Бога, так жена боится мужа. У мужа обязанность, конечно, самая трудная. Муж должен любить свою жену. То есть мужчина еще должен делать усилие над собой, чтобы любить свою жену и возрастать в любви. И если каждый исполняет должное, дети почитают родителей, жена боится мужа, а муж любит жену, тогда семье дается, это уже Божий дар, величайший Божий дар, всей семье дается любовь. Мальчики меня спрашивают, а почему я этих вещей девочкам не рассказывал? А я говорю, что девочка, когда выходит замуж, думает о женихе, а юноша, когда женится, думает о семье, и он должен ее устраивать. Смотрим пункт четвертый. Красота. Мужчина красоту защищает. Он создает своим вниманием, избирательным вниманием, образ того, что является в женщине красотой. Вот женщины это сами чувствуют. Но мужчина этот образ должен поддерживать в них постоянно. И если в вашем присутствии девушка распускается, дайте ей тактично понять, что это некрасиво. Простой пример. Вот спрашиваю юноши. Вы позволяете девушкам материться в вашем присутствии? Разговор был откровенным. Я говорю, поднимите руки, кто позволяет. Вы знаете, большинство рук поднялось. Какие же вы мужчины после этого? Если вы позволяете девочкам материться, они распускаются, а вы в них поддерживаете этот образ. Если мы, мужчины, сами становимся падкими на красоту, то красота тоже падает. То есть мы сами себя обкрадываем. Красоту надо защищать также от внешних посягательств и защищать ее воинственно. Вот, например, в школу вашу приходят сторонники безопасного секса. Они говорят, по-моему, так они говорят, «Любовь – да, дети пока нет, семья может быть». И дальше начинают рассказывать вам про то, как предохраняться от беременности. То есть они наших девочек сбивают с толку. Тут мужчина должен встать. Что ему сказать? Очень просто. Видели, как ловит змей? Зажимают палкой голову и не отпускают. А змея крутится, бьет хвостом. А ты ее держи. Надо задавать все время один и тот же вопрос и требовать ответа. Вот приходит такой человек, сторонник безопасного секса, развратитель, ему надо задать такой вопрос. Вы признаете заповедь Божью, что нельзя блудить? Вот тут он начнет крутить. Не перебивайте, выслушайте до конца и опять спросите. Вы признаете заповедь Божью, что нельзя блудить? И так много раз. Вот звонок прозвенит, публика разойдется. А вы ему тот же вопрос. Вы признаете заповедь Божью, что нельзя блудить, и не отпускать эту змею. Заставьте его публично признать, что он безбожник. Ну, а с безбожника какой спрос? С одной стороны. А с другой стороны, если он безбожник, то он несет идеологию в вашу школу, а это уже противозаконно. То есть красоту девочек надо защищать. Понимаете, спрашиваю я у мальчиков. Поняли. Я говорю, хорошо, проверю, поняли или нет. А красоту девочек от них самих надо защищать. Иногда их, девочек, надо защищать от них самих. То есть бывают такие обстоятельства, что мужчине вроде бы и неловко отказать. Вот здесь нужно мужество. Если вы откажете девочке, вы ее этим очень обидите, но не оскорбите. Она плакать будет, будет злиться, вас начнет уважать. К себе начнет относиться иначе. Смотрим пункт 5. Время, терпение. Что это значит для мужчины? Это значит, что жену надо воспитывать до брака. Не в браке уже поздно, а до брака. Девушка к семейной жизни имеет тяготение, но она к ней не всегда готова. Часто бывает, что ее никто к этому вообще не готовил. Итак, мы смотрим, как она воспитана, из какой она семьи. Если у нее конфликт с родителями, этот конфликт обязательно перейдет в вашу семью в той или иной форме. Посмотрите, какой она национальности. Это тоже имеет значение. Вот приведу исторический факт. Послы китайского императора прибыли в Европу в первый раз, увидели картины, писанные маслом. На этих картинах были изображены люди, кони, пейзажи, натюрморты, лица. Знаете, что увидели китайцы? Китайцы увидели только блеклые пятна. Они не увидели лошадей, животных, лиц, цветов. Они прибыли вот из такой культуры, где не было такой живописи. Поэтому все, что касается воспитанности вашей жены, имеет значение. Национальность имеет большое значение. Если она другой национальности, другой веры особенно, она может просто не видеть очевидные для вас вещи. И как вы с ней будете объясняться? Посмотреть, каковы ее интеллектуальные запросы, чем она готова пожертвовать, трудолюбива ли. Приведу простой пример, как трудно воспитать женщину. Слышали о нашем великом святом Серафиме Саровском? Все слышали, да? Он основал женский монастырь. И в этот женский монастырь он принимал или девушек от папы с мамой, или вдов от недавно умершего мужа. Если женщина пожила на своей воле, не под волей родителей, не под волей мужа, а по своей собственной воле, то великий святой не брался ее воспитывать. Жена должна быть воспитана до брака, а на это нужно время. И мужчина не просто ждет до брака или проводит время, он деликатно направляет воспитание своей будущей жены. 6-й пункт касается третьего лица, доверенного лица. Что тут можно сказать? Авторитет мужчина хочет иметь или для себя, тогда он сохраняет свою тупость, он ограниченный человек, или он ищет авторитет, чтобы учиться. Вот мужчина учится всю жизнь, настоящий мужчина. А поэтому он всегда ищет того, кто умнее, опытнее его. И тогда он обязательно найдет, говорю я, посмотрите на доску, последний пункт, важнейший пункт, тогда он найдет церковь. А в церкви найдены все элементы жизни в их самых главных соотношениях. Посмотрите на опыт церкви, попытайтесь войти в нее сознательно. И если вы женитесь, введите туда свою девушку и свою семью. А напоследок я вам скажу так, что в браке люди помучаются обязательно. И полюбят друг друга. А первая любовь, она совершенная, она не утихает никогда. Живут люди на земле, муж глядит на свою жену, ты кость от костей моих, ты плоть от плоти моей.